Глава 2. Разъяснение и наставление апостола о втором пришествии Христовом по случаю напрасных смущений о сём. Стихи 1 и 2. Признаки этого пришествия в предварении его отступлением и явлением Антихриста. Стихи с 3 по 12. Избрание фессалоникийцев на спасение. Увещание их к устойчивой твердости в апостольских преданиях и призывание им благодатного утешения от Бога в религиозно-нравственном возрастании. Стихи с 13 по 17. Стих 1. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Апостол касается здесь самого больного места в жизни Фессалоникийской церкви – волнений и колебаний, возникших по поводу вопроса о парусии. Он просит их не смущаться и не колебаться умом касательно времени пришествия Христа. День его, быть может, близок, но он не придет, пока не произойдет ряд событий, которые подготовят откровение вечного царства славы. «Наше собрание» по-гречески «эписинагоги» от глагола «эписинагио», который встречается в Евангелии от Марка и Евангелии от Матфея. Слово «эписинагоги» встречается в послании к евреям в 10 главе, а также во второй книге Маккавейской, где оно тоже имеет эсхатологический смысл. Под собранием здесь, разумеется, объединение живых и мертвых и их общая встреча со Христом в день Его парусии. Апостол говорит о нашем собрании, имон, включая, по-видимому, и себя в число возможных прижизненных участников этого великого дня. Стих 2. «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». «Не скоро» по-славянски, не в смысле временном, а качественном, поспешно, охотно. «Подвязайтеся от ума», терять голову, позволять возбуждению преобладать над соображениями здравого разума, отрываться от последнего, как корабль отрывается от якоря под давлением бури и волн. «Ужасайтесь» по-славянски, смущаться, не теряя, однако, головы. Конец стиха объяснен выше, смотрите введение. Стих 3. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». Апостол не отрицает того, что день парусии может быть близок, но он говорит, что она еще не наступила. Ее откровению должен предшествовать ряд событий, и прежде всего отступление и апостасия. Употребление члена при слове «апостасия» показывает, что имеется в виду определенный факт, хорошо известный апостолу и фессалоникийцам. Наше положение в этом отношении совершенно иное. Ключ к точному пониманию мысли апостола Павла у нас утрачен. Отсюда возможность разных толкований и необходимость критического отношения к делу. Что же это за отступление, о котором говорит апостол Павел? В чем оно заключается? Выражению «апостасия» можно давать два смысла – религиозный и политический. Первый смысл это слово носит у 70 и в Новом Завете. Смотрите вторую главу первой книги Маковейской и 21 главу Деяний, где идет речь об отступлении от закона Моисеева. Но если это слово носит религиозный смысл, то где же произойдет это отпадение? Среди язычников, среди христиан или же среди иудеев? Конечно, всякое восстание на Бога есть отступление. Но нужно думать, что язычники, как ануми, едва ли могут входить сюда в соображение. Отступление скорее мыслимо тогда или среди христиан, или же среди иудеев. Но у апостола мы нигде не находим данных для того, чтобы предполагать, что в христианстве произойдет великое отступление как раз пред пришествием Христа, хотя частичное отступление вполне мыслимо. Отсюда отступление лучше всего искать в Израиле, где оно будет носить скорее религиозный, чем политический характер. Второе событие пред наступлением парусии – это откровение человека греха, сына погибели. Оба выражения – гебраизмы. Иуда в Евангелии от Иоанна называется сыном погибельным. Первое выражение «человек греха» характеризует собою самую природу личности, которая восстанет на Бога. А второе – сын погибели – указывает на конечную судьбу этой личности. Нужно думать, что апостол разумеет здесь не просто тенденцию зла, действующую в человечестве, а скорее определенную личность, в которой все зло должно, так сказать, воплотиться и сконцентрироваться, и стать против истинного Мессии и Сына Божия. Отождествлять сына погибели с самим сатаною не позволяет 9 стих 2 главы этого послания к фессалоникийцам. Стих 4. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Противник, антикименус, равносильно выражению «антихрист». «Превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею». Сын погибели будет врагом не одного лишь истинного Бога, но и богов языческих. Будет ли это нечто личное или же вообще какой-нибудь предмет почитания? Это будет отрицание всякой религии вообще. В храме Божием. Истон наон ту Теу. Наос – внутренняя часть храма, святилище. Употребление двух членов указывает, по-видимому, на то, что здесь разумеется храм Иерусалимский. «Сядет он как Бог». Эта фраза и вообще все образы, составляющие содержание этого стиха, могли быть легко подсказаны апостолу Павлу описанием Антиоха Епифана у пророка Даниила в 11 главе и безумной попыткой римского императора Калигулы поставить свою статую в храме Иерусалимском для религиозного поклонения. Об этом пишет Иосиф Флавий. Но как в народе иудейском может проявиться такая сатанинская богоборственность? На это ответить очень трудно. Но апостол Павел, по-видимому, смотрел на иудаизм как на сферу, в которой должна проявиться самая страшная сатанинская борьба против Бога. Смотрите вторую главу первого послания к фессалоникийцам. Сравните, однако, главы с 9 по 11 послания к римлянам. Это очень трудный пункт в учении апостола Павла. Стих 5. «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?» Из этого стиха видно, что апостол, проповедуя фессалоникийцам, много и подробно говорил им о парусии Христа и о временах и сроках в связи с нею, что находит подтверждение и в 17 главе Деяний. Стих 6. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Что разумеет апостол Павел под «то катехон», удерживающее по-славянски? Ниже, во второй главе, он говорит относительно «о катехон», «держай» по славянскому переводу. Несомненно, здесь разумеется одно и то же, и именно, вероятнее всего, римская власть, Римская империя, которая своею мощную рукою пока еще сдерживала богоборство Израиля. Это толкование, идущее от времен Тертуллиана, находит себе подтверждение и в фактах жизни апостола Павла. Последний всюду находил, что римская власть действительно играла роль удерживающего. Отсюда его взгляд на власть в послании к римлянам в 13 главе. Если же апостол пишет здесь прикровенно, то это стоит в полном согласии с таинственным характером апокалиптических писаний и, быть может, соображениями осторожности, ввиду того, что сказано во второй половине 7 стиха данной главы. Стих 7. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Тайна беззакония – это то же, что и апостасия. Стих поясняет предшествующую мысль. Явление беззаконника будет лишь полным откровением, а не самым возникновением его, ибо принцип зла, воплощением которого он явится, уже в действии, хотя и тайно, и именно до тех пор, пока не будет устранен тот, кто теперь удерживает вакханалию зла. Стих 8. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Стих 9. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными». Стих 10. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Но раз удерживающий будет взят от среды, откроется беззаконник, человек греха, пришествие которого будет сатанинской пародией на пришествие истинного Мессии Иисуса. Но царство его не продлится долго. Господь Иисус убьет его духом уст своих. Будет достаточно одного дыхания Божия, чтобы смести с лица земли беззаконника. «Истребит явлением пришествия своего». Здесь соединены два термина вместе – «эпифания» и «парусия». Первый употребляется в Новом Завете только у апостола Павла, и за исключением данного места, главным образом в пасторских посланиях. Выражение это включает в себя идею о поразительном и важном событии, полном славы и величия. Второй термин встречается у апостола Павла главным образом в первом послании к Фессалоникийцам и в первом послании к Коринфянам. Помимо этого, он встречается в посланиях апостола Иакова, втором послании Петра и первом послании Иоанна. Выражение «парусия», по-видимому, строго еврейский термин, тогда как «эпифания» — термин, более понятный язычникам. «Со всякою силою и знамениями и чудесами ложными». Первое относится к виновнику чудес, второе и третье характеризует впечатление на свидетелей ложных чудес. Эти последние могут или прояснять ум свидетелей знамения, или же захватывать их нравственное чувство, чудеса ложные. «Со всяким неправедным обольщением», по-славянски «во всякой льстине правды». Сочетание слов, указывающее на активный, агрессивный характер неправды, действующий, однако, только на погибающих, духовно сродных сыну погибели. «Любовь истины» – выражение усиления. Погибающие не только отвергнут истину, но они не будут вовсе и желать обладать ею. Стих 11. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Стих 12. «Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Здесь описывается дальнейшая судьба погибающих. Они сначала восстанут против любви истины. За это Бог пошлет им действие заблуждения, когда они не только будут пассивно внимать лжи, но станут и ее активными сторонниками и апостолами. Они поверят лжи. Ложь здесь – все, что отрицает истину Евангелия, истину par excellence. Ложь станет истиною для погибающих, но эта аберрация будет допущена для того, чтобы они могли быть осуждены за то, что отвергли сознательно слово истины и нашли услаждение в неправде. Стих 13. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и в веру истине, избрал вас к спасению. Стих 14. Которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Покончив с судьбою погибающих, апостол обращается к судьбе избранных фессалоникийцев и говорит, что он и его сотрудники должны всегда благодарить Бога за то, что фессалоникийцы были от начала избраны Богом к получению славы Господа Иисуса Христа. Возлюбленные Господом, то есть Иисусом Христом, так как у апостола Павла название «Кириос» почти исключительно прилагается к Господу Иисусу Христу. От начала, ап архис, лучшее чтение, ибо рельеф не оттеняет мысль апостола о различии между вечным планом Божиим о спасении и его исполнением в известный исторический момент. С другой стороны, кодекс Ватиканус читает апархин, начаток. В таком случае мысль апостола обращается к фессалоникийцам как начатку, первому плоду его евангельского служения в Македонии. Но первое чтение нужно предпочесть по всем соображениям. Здесь тогда будут указаны три ступени в развитии плана спасения. Вечное избрание, призвание и получение вечной славы. Через освящение Духа, то есть Святого Духа. Сравните первую главу первого послания Петра по греческому тексту. Веру истине, по-славянски, то есть веру в истину. Призвал. Указание на исторический момент осуществления вечного плана Божия о спасении. Орудием призвания было Евангелие, которое апостол Павел называет нашим. В получение, по-славянски, по-гречески «is peripiesin doxis». Это может означать или, во-первых, чтобы мы могли получить славу, или, во-вторых, чтобы Он мог восприять нас в славу, или же облечь нас славою. Слово «peripiesis» может оттенять или наши собственные усилия к получению славы, или же указывать на действия со стороны Бога, приемлющего нас в свою славу. Стих 15. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Но раз таков план спасения, как бы продолжает апостол, фессалоникийцы должны со своей стороны оказаться достойными сего и твердо держаться преподанного им учения. Преданий, тас парадосис, учений, сообщенных им не как лишь личные воззрения, но как весть, воспринятая свыше, причем безразлично, как бы эти учения ни дошли до них, словом или же посланием. Под последним здесь, несомненно, разумеется, наше первое послание к фессалоникийцам. Стих 16. «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати». Стих 17. «Да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Конец главы содержит молитву апостола, в которой имя Господа Иисуса Христа стоит ранее имени Бога. Этот порядок, может быть, был определен, пишет Миллиган, непосредственно предшествующий ссылкой на славу Господа Иисуса, или же обязан своим появлением тому факту, что именно Христос является посредником, через которого был выполнен план Божий в отношении к Его людям. В обоих случаях пред нами другой поразительный пример равенства чести, приписываемый всюду в этих посланиях Сыну вместе с Богом Отцом. «Возлюбивший нас и давший» — два причастия с одним членом и аорист в пара колеса указывают на определенный исторический момент возникновения Евангелия и относятся к Богу и Отцу. Вечное утешение по контрасту с приходящими радостями земными. надежду благую, надежду на будущее, во благодати. То и другое – дар свыше, а не наша личная заслуга. Во всяком слове и деле благом, не только в том, что вы делаете, но и в том, что вы говорите.